Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы беседуем о диалоге, установившемся между Миланом и Москвой в 15 веке, с известным историком, кандидатом исторических наук, доцентом исторического факультета МГУ Татьяной Матасовой. Итак, самое время подойти к тем грамотам, по которым виден, каков был этот самый диалог двух городов.
Да, ну, для Ивана III было очень важно, когда он выходил в этот европейский мир, было очень важно туда выйти на таком положении сильного и мощного правителя. И даже там, когда он с прибалтийскими рыцарями общался, он чуть ли не царем себя называл. Здесь, в Италии, он был немного скромнее, но всегда приводил в начале своих грамот такой очень пышный титул, настолько пышный, что он достоин, чтобы его зачитать. Да, «Божьей милостью, великий господарь русской земли, великий князь Иван Васильевич, Владимирский, Московский и Новгородский, и Псковский, и Тверский, и Югорский, и Вятский, и Пермский, и иных всея Руси». Здесь интересно вот в этих титулах, что он и Псковский, и Югорский. Иван, ну, мы знаем, так, студентов учим, что Псков был присоединен в 510 году. Но вот Иван III уже...
К тому времени Иван III уже 5 лет был в гробу.
Да, и вот уже с... гораздо раньше он использует этот титул, но, в общем, не случайно псковские мастера очень много работали в московском регионе, но это другая тема, конечно. Но смысл в том, что вот этот владетельный титул, где перечислены земли, которыми правил Иван III, был для Ивана III очень важен, потому что это был способ показать, насколько он силен, насколько огромными и богатыми краями он обладает. А дальше вот... Но такой титул использовался не только по отношению к миланским герцогам, а вообще гораздо шире в дипломатической переписке. А вот миланские грамоты отличают, значит, то, как Иван III обращался к миланскому герцогу, своему коллеге. Дальше он писал так: «Иоанну, Голиат Мария, светлому и вельможному князю Медиаламскому», ну и понятно, значит, герцогу миланскому, «и Зеневийскому конте Паве и иных». Вот здесь интересно, «Зеневийскому конте Паве и иных», то есть графу Генуи и правителю Паве и других земель, ну, в которых, видимо, Иван III и работники его посольской миссии не очень разбирались, но вот про Генуи и Павию они знали.
То есть я так понимаю, что это должно звучать примерно так: «Великому князю всея Паве, Генуи, великие, малые, белые» и так далее.
Ну да, то есть он пытался на самом деле вот этим титулом максимально, так сказать, возвысить и показать свое исключительное расположение миланскому герцогу. Такая дружба на расстоянии Ивану III была с ним очень важна, потому что на самом деле в Милане в то время шло очень активное развитие военного искусства и военного такой сферы вообще. Ломбардские оружейники славились на всю Европу. Ивану III как раз это было очень важно, потому что Иван III, в общем, на многих направлениях вел военные действия, и артиллерия ему была очень важна. Это вообще новая такая тема в истории русского военного искусства. Я, конечно, не специалист в этой мужской теме, но тем не менее. Очень многие... летописные данные и данные археологии, там другие, в общем, нам говорят о том, что вот оружейники как раз приезжали из Милана, и поэтому нужно было там искать мастеров, не только архитекторов, но и специалистов по военному делу. Там вот мы встречаем там всякие имена, там даже в летописях: бомбардеру такой-то, бомбардеру такой-то, бомбардир, вот как бы
это называли. Специалист по изготовлению артиллерийских орудий.
Ну, даже вот я упоминала Аристотель Фиораванти, он тоже использовался Иваном III не только как архитектор, но и как военный инженер. Аристотель Фиораванти участвовал в походах на Новгород Великий, на Тверь, да.
Ну, вот я так понимаю, сотрудничество велось в сфере получения специалистов, прежде всего тех, которые что-то смыслили в изготовлении оружия, а еще какие были линии сотрудничества?
Ну вот архитектура. Архитектура.
Архитектура. Вот мы одного архитектора назвали, да. И даже задели тему кремлей. А что, собственно, вот кого из кремлестроителей импортировали из Миланского герцогства?
Ну, самый известный здесь, конечно, человек – это Пьетро Антонио Салари. И он заслуживает, в общем, довольно подробного, мне кажется, рассказа. И не только потому, что он запечатлел свое имя на белокаменной плите на одной из башен Московского Кремля, но и эта плита сегодня, кстати, выставлена в экспозиции музеев Московского Кремля в вот этой, звонится на колокольне Иван Великий, когда туда поднимаешься, там на втором, по-моему, ярусе очень интересные выставлены вещи, как раз эпохи Ивана Третьего, в частности, эта плита замечательная, 491 года. Но здесь надо сказать, что это не просто был какой-то архитектор, который захотел поехать в экзотическую страну, Россию варварскую, а это был представитель одной из самых таких серьезных вообще миланских, ломбардских династий архитекторов. Известен его дед начала 15 века Джованни Салари, его отец Гвинефорте Салари. Это вообще целая отдельная, большая, огромная даже страница в истории миланской архитектуры. Он работал и в самом городе, и очень много работал в знаменитейшем монастыре Италии Чертоза ди Павия в нескольких километрах от Павии, второго по значению города Миланского герцогства. И сегодня мы там сразу, видим его потрясающие работы. И вот Салари развивал традиции своей семьи. Кстати, эти традиции были совершенно уникальны, совершенно потрясающие, неожиданные, во многом даже где-то противоречащие общей тенденции развития итальянского искусства. Почему? Потому что для творческой такой манеры семьи Салари была характерна такая невероятная тяга к воспроизведению готических форм. То есть как бы Ренессанс – это не готика, это совершенно новое такое, новые формы там используются архитекторами, там, Браманте, вот деятели Ренессанса, да, вот в Милане как раз много его работ.
То есть своего рода архаизм.
Да, да. И вот... На самом деле, гуляя по современному Милану, там вообще удивительный город, он такой итальянский, не итальянский, потому что там средневековье разбросано такими потрясающими цветами между гораздо более поздней застройкой, там, 19 и даже 20 века. Идешь по улице такой вполне, почти такой индустриального вида, хотя она и в центре, и вдруг ни с того ни с сего перед тобой оказывается храм там средневековой формы. И вот если не знать, то очень многие храмы, построенные при участии Салари, разных представителей семьи, так, на первый взгляд, кажутся храмами 14-го, а то и 13 века. Там вот эти готические арки, да, там вот этот красный кирпич почти без декора, вот. В общем, кажется, что это гораздо более старинный храм, а между тем это середина, вторая половина 15 века. Поэтому у них была очень интересная манера. Собственно, поэтому Пьетро Антонио, когда в Москву приехал, он здорово воспроизводил как раз вот эти формы Миланского замка, который вообще-то построен был не в 15 веке, а в 14 веке, то есть гораздо раньше.
А когда он, кстати, оказался у нас в Москве?
В 91-м году, в 1491 году. Кстати, недолго проработал, Россия на него как-то повлияла не очень хорошо, он скончался через несколько лет.
Погода не та, апельсинов на ветвях нет, и, в общем, с цикадами довольно сложно. Но, во всяком случае, какое-то время, работая над сооружением нового Кремля, он все же проработал.
Да, он сыграл очень большую роль вообще в возведении кремлевских стен и башен, и, собственно, когда мы... смотрим на формы кремлевских башен, ну, не считая вот этих поздних, уже в 17 веке сделанных вот этих шпилей, которые не имеют отношения к изначальной, да, форме, мы многие башни, да, вот их такой внешний облик легко можем сопоставить с башнями Миланского замка и, так сказать, найти больше сходств, чем отличий. Хотя отличия тоже есть.
А вот конечно. Можно ли хотя бы приблизительно сказать, а что, собственно, успел построить Соларио и кто и что продолжал потом достраивать после его кончины?
Ну, он построил довольно, ну, спроектировал, по крайней мере, довольно значительную часть кремлевских стен, вот, несколько башен, но надо сказать, что вот вообще не очень понятно, вот как это ни странно, не очень понятно, так же, как с двуглавым орлом не очень понятно, что это такое за птица такая.
Откуда
вот,
он,
да,
он
если
полетел?
Честно говорить, если честно говорить, непонятно это совершенно. Если также непонятно, кто же стоял у истоков вообще вот этой концепции перестройки Кремля в том виде, в котором мы видим Кремль сегодня. Есть версия, которую, конечно, мне приятно придерживаться, но я ее не придерживаюсь, потому что нет достаточного количества источников, что это Аристотель Фиораванти. Вот. И, в общем, может, ну, то есть он, несомненно, принимал участие в проектировании Кремлевской стены, но в момент, когда она начала деятельно строиться, Аристотель Фиораванти уже сходит с исторической сцены. Потом был другой мастер, Оливис Старый, так мы его знаем по источнику, ну, по-русски его так называли, да, который строил довольно долгое время.
Миланец.
Не миланец, да. И потом вот Пьетро Антонио Солари, при котором очень работа эта деятельно продолжилась. Поэтому здесь довольно сложно разграничить. Хотя в работах искусствоведов, ну, в общем, об этом
такие
довольно много написано.
Попытки
довольно
предпринимались, ну, да. Ну что ж, мы поговорили о Кремле, о зодчих, об оружейниках. И все-таки у нас сегодня в передаче царит Италия. Ее красота, ее легкость, ее воспоминания о былом величии. Поэтому будет правильным, если в эфире у нас сейчас прозвучит ажурная, легкая, прекрасная, элегантная мелодия Джованни Габриэле.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, после этой чудесной музыки мне нетрудно напомнить, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и замечательный, известный, при том очаровательный историк Татьяна Матасова сегодня ведет со мной диалог о исторических связях средневекового Милана и средневековой Москвы. Я думаю, пора поговорить о тех дипломатах русских и итальянских, которые осуществляли связи между этими двумя далекими городами. Ведь, насколько я понимаю, летописные памятники, документальные, донесли до наших дней их имена.
Да, было несколько посольств московских в Милан 1487-го, 1493-го и 1499-го годов. И сначала первое посольство в Милан, там было осуществлено силами греков из окружения Софьи Палеолог, братьев Ралевых, а потом стали приезжать русский посланник и грек. Русский больше знал, так сказать, сентенции, настроение московского князя, а грек лучше ориентировался вот в итальянских реалиях, говорил по-итальянски, например. Вот. И, кстати, очень любопытно, вот в герцогских регистрах можно видеть грамоты, по-русски переписанные. И вот когда мы их видим, как раз это времени, когда мы видим, что они написаны почерками такими грецизированными. То есть там многие буквы русские написаны, ну, фактически по-гречески. Это очень, так сказать, ну, сильное чувство испытываешь, когда на это смотришь, потому что ты видишь вот прямо вот этот греческий мир в России, и как он проецируется вот в русско-итальянские связи. Это очень, ну, для меня дорого, по крайней мере. И эти посланники, кстати, в Италию, почему я говорю все время послы, посланники, потому что их в русские источники называют и так не было в России в то время такой четкой дипломатического разделения этих рангов, да, представительства, что было для Европы характерно. Они обычно за свою работу получали, ну, не деньги, конечно, а, как водится, земли. И многие, не все, конечно, но многие земельные владения мы сегодня можем идентифицировать. Но самое любимое – это вот из вот этих русско-миланских связей. Мы знаем, Данила Мумырёв был такой человек, выдающийся вообще дипломат. Иван III в 1493 году ездил в Милан, общался там, видимо, с Леонардо да Винчи, много чего интересного делал, охотился с герцогом в лесу, который находился сразу за Миланским замком. Сегодня это городской парк Семпионы, остатки этого леса. Вот. И вот Данила Мумырёв, вот магазин «Тёплый стан» находится в поселке Мумыри. Вот, скорее всего, это Мумыри было его владением. Был другой посол, значит, Митрофан Карачаров. Вот если ехать по Владимирской дороге, там даже, по-моему, в черте Москвы еще будет станция электрички Карачарова, село Карачарова. Вот, скорее всего, это было его владение. Ну и так далее. Кстати, вот частый вопрос, сейчас вот открыли недавно метро Саларьево. Вот оно к Пьетро Антонио не имеет отношения. Это другие были люди, тоже итальянцы, кстати, но они бы это вот гости-сурожане конца XIV века, которые приехали из Крыма сюда, в Москву, служить московскому князю. То есть здесь не должно нас это смущать. Но вот Мумыри, да.
А вот Фрязино и Фрязево. Фряги, насколько я понимаю, это и есть итальянцы. И, видимо, то, что появились вот такие названия под Москвой, тоже напоминает нам о контактах московского государства Италии в древности. Ну, не обязательно с Миланом.
Ну, не обязательно с Миланом, и на самом деле это такой вот вопрос, вот та тема, вернее, которую вы сейчас подняли, это вечное мое проклятие, потому что везде, где я оказываюсь, рано или поздно меня спрашивают, а Фрязево и Фрязино-то по Владимирской дороге, оно какое отношение имеет к фрягам? Не знаю, абсолютно не знаю, какое. Этим вопросом я задавалась, конечно, интересовалась. Этим вопросом задавались и люди поумнее меня, и Михаил Николаевич Тихомиров, и Сергей Борисович Веселовский, которые, кстати, очень много, оба они очень много сделали для вот таких сопоставлений средневековых.
Но
вот никто из нас не знает.
Но тех фрягов не нашли, да?
Да, никто не знает, к сожалению. Хотя вот по Владимирской дороге я заметила больше всего каких-то сел, так или иначе, связанных с итальянскими какими-то русско-итальянскими связями этого времени. Вот. Так что, может быть, мы узнаем эту тайну, но пока это, так сказать, дело будущего.
Ну, не скоро, да. А вот что касается, собственно, наших послов и довольно интенсивных отношений между Миланом и Москвой, вот достаточно расхожий миф стоит в том, что между московским государством и Европой был такой железный занавес, продиктованный и разным этническим наполнением Европы и России, и, прежде всего, вероисповедным отличием. Здесь мы видим то, что С одной стороны, государство православное, с другой стороны, государство католическое, однако украшенное воспоминанием о древних святых, общих с православием. Вот когда послы московские посещали Милан, а также, может быть, другие города и земли Миланского герцогства, воспринимали они эту древнюю христианскую составляющую?
Ну, вот что удивительно и что отличает как раз русско-миланские связи, вот когда русские посланники ездили в Милан, они, видимо, не очень понимали, что Милан – это вообще-то очень серьезный, это очень серьезное средоточие общехристианских реликвий, потому что по документам мы совершенно не видим, чтобы они этим интересовались. Вот когда русские приезжали в Рим, мы там это видим, и мы вот с вами, Дмитрий Михайлович, говорили вот уже про Рим, римские святыни, которые русские посланники посещали, а в Милане они, видимо, очень долго как-то вот не ощущали этой христианской составляющей, но зато сегодня каждый из нас может эту христианскую составляющую ощутить и свободное от шопинга время посетить.
Давайте вот уточним. Вот скажите честно, мимо чего они прошли? Понятно, что они не поинтересовались, очень жаль, Амвросием Медиоланским, святым ранним, чрезвычайно значимым для истории христианства и чрезвычайно значимым во всех вопросах, которые касаются взаимоотношений государства и церкви. Но видимо, пропустили они несколько больше, судя по вашим словам.
Ну да, там на самом деле Милан полон реликвиями. Это и церковь Сан-Надзаро рядом с Миланским университетом, вот в сооружении которого принимал участие Аристотель Фиораванти, и другая церковь Святого Виктора, и церковь Святого Вавилы, церковь Сан-Лоренцо Алле Колонне, потому что там рядом с античных времен оставшаяся такая колоннада очень такая колоритная.
А вы поподробнее.
И вот мне всегда интересно, в Милане такая есть церковь Сант-Алессандро. Она поздняя, казалось бы, совершенно нас не должна интересовать. Она 18 века, она такая большая, ну, в общем, такая классическая католическая базилика, которая, ну, таких в Италии очень много. А между тем, вот эта церковь Сант-Алессандро, она посвящена святому Александру Римскому, который относится, ну, это римский мученик, который пострадал за веру еще до IV века. И вот этот мученик Сант-Алессандро, это небесный покровитель был Александра Невского. Вот. И это вот установил Владимир Андреевич Кучкин, что Александр Невский был наречен в честь воина Александра Римского, мученика. И поэтому, на самом деле, для, наверное, каждого русского человека очень важно в этой базилике, наверное, побывать при случае, потому что там вот очень яркая эта память об этом, ну, мученике, о котором, по-моему, даже в Риме так широко не помнят.
Но вот вы говорили о храмах, перечисляли 1, 2, 3, Сан-Надзаро, храм святого Вавилы и так далее. А вот давайте поподробнее. Собственно, эти древние святыни, они касаются жизни христианских древних мучеников, или это просто память о них, выросшая уже в эпоху зрелого Средневековья?
Ну, и то, и другое. Здесь я не скрою, я, наверное, не готова так вот подробно рассказать, но святой Назарий – это общехристианский святой, там, так сказать, есть часть его нетленного тела, вот. Хотя, конечно, это уже сами базилики более позднее время. Ну, собственно, и Амвросиевская базилика, она тоже более позднее времени, она там 11, 12, 13 веков, ну, как сводится со многими перестройками, доделками какими-то, но тем не менее, вот в крипте, да, под алтарем лежит нетленное тело святого Амвросия, и когда крипта не закрыта на реставрацию, как было в последнее мое посещение, тут можно туда подойти и помолиться у этих святых мощей. Вообще, святой Амвросий сам по себе заслуживает нашего внимания. Ну, вообще, Милан, господи, в Милане был как раз вот издан этот Миланский эдикт, да, 313 года, который установил веротерпимость на территории Римской империи, и который, соответственно, был очень важным шагом на пути утверждения христианства как государственной религии.
На пути избавления христиан от гонений.
Мучений, да, от мучений. Это очень важная такая тема. И потом вот этот святой Амвросий, который, казалось бы, он был совершенно светским человеком, хотя и таким знатным, он прибыл в Милан, когда умер епископ, и начались беспорядки между сторонниками и противниками арианской ереси, и они никак не могли договориться, кто же должен быть епископом вот в Милане, все-таки сторонник арианства или нет, и вот этот Амвросий просто хотел успокоить народ, и в итоге говорил так убедительно, что народ попросил его самого быть епископом, он был очень удивлен и отказался. Но
хотя
потом
он не был даже священником.
Да, он был, я говорю, он был совершенно светский человек, он просто, так сказать, хотел всех успокоить, успокоил так хорошо, что все решили, что лучше него никто ему не сможет духовно ими руководить. И в итоге стал он епископом. И, кстати, в этой базилике, ну, она вообще, ну, как многие итальянские базилики, переполнена всякими потрясающими вещами разного времени, но вот там очень интересно есть изображение, мозаичное изображение святого Амвросия, которое, видимо, сохранило черты, имеет черты портретного сходства, вот как оно 5 века, и, ну, как часто бывало в римской мозаике, это, ну, фактически это портрет, это не символические изображения людей, и вот мы видим, на самом деле, вот такое вот, такое изображение святого Амвросия, это очень редкий случай для христианской культуры. Нельзя сказать, что это какой-то выдающийся красавец, но дело в том, что, ну, смысл-то не в этом. Мы смотрим на этот образ и молимся святому Амвросию, и видим вот этого живого человека со всеми сложностями его биографии, с таким необычным его путем к Богу. Это очень ценный, мне кажется, опыт.
А святой Амвросий Оптинский, знаменитый старец, он тезаименитен, да, тому святому Амвросию Медиоланскому?
Ну, насколько я понимаю, да, это как раз вот такой тоже, на самом деле, итальянский след в русской культуре, хотя, конечно, вот эта связь почитания святого Амвросия Медиоланского там в России XIX века, конечно, не идет из той главной темы, о которой мы сегодня говорим, она не из XV века, это гораздо более поздние вещи. В XVIII и особенно в XIX веке начинается очень активное такое русское присутствие в Италии, там открываются представительства и прочее. В общем, это вот уже след, ну, из другой эпохи, более поздней.
А с другой стороны, ведь в IV веке, в V веке, в VI веке все это была империя. И эта империя в какой-то степени нашла в России свою наследницу. И как минимум культурное наследие, уж не говоря о религиозном, действительно передала. Может быть, все это и не случайно, и все это может быть и промыслительно. А вот время передачи нашей подходит к концу. Мне остается поблагодарить Татьяну Матасову за эту сегодняшнюю экскурсию по Милану и по его историческим связям с Москвой, а также сказать вам, дорогие радиослушатели, спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».